Мы читаем «Труды Бали Сулама», страница 448, предисловие книги Зоар, 58 пункт. Вопросы можно задавать на сайте CAP.TV. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. 448 страница «Труды Бали Сулама», предисловие книги Зоар, 58 пункт.
Но знаю я, что причина этого в том, что упала вера.
Причина чему? Почему существует снисхождение, деградация поколений? В том, что удаляются от внутренней части Торы. Если после разрушения второго храма все еще было много людей в высоком постижении, не все сразу упали в скрытие, как мы изучаем во время разбиения келим. Келим, которые падают. Самые большие келим упали ниже всего. Келим, которые не находились на высоком духовном уровне, упали не так низко. Кроме того, существует перемешивание келим. Каждый, кто падает, он проталкивает тех, кто находится внизу, еще ниже. То есть кли, которое полностью было цельным, когда были как один человек с единым сердцем, и были в ощущении раскрытия Творца. Такое кли, разбившись, соответственно, вышло оттуда и раскрытие Творца постепенно по мере падения килим вниз. Мы видим это и в истории. Можно отследить, может быть, как в виде примера, хотя это у нас есть и в седьмой части Талмуда Сефирот, как падают килим. Но в истории тоже мы наблюдаем, что падение поступенчатое, поэтапное, по слоям. И поэтому это продолжается много времени. А свечение и результаты падения келим продолжалось долгое время. До времен Ари можно сказать, что люди все еще были, это все-таки 1500 лет, 1300 лет. Люди были все еще в осознании, ощущений было множество людей, связанных с этим. И хотя и были большие беды, которые удерживали их во все время изгнания. Но начиная с Арии дальше, уже начинается пробуждение, некий подъем со стороны Решимот, чуть-чуть пробудиться к исправлению, и поэтому он действовал и Бальшем Тов. Почему он начал действовать? Кто ему дал разрешение? И кто это сказал? Мы просто видим, что и Ари уже говорил, давайте сделаем исправление, поднимемся в Иерушалаем. Хаим Виталь пишет в предисловии книги, основываясь на которой Бали Сулам написал свое предисловие к Талмуд Десяти Сефирот. И поэтому у Бали Шем Това уже было на что опереться, у него был фундамент для действий, пробуждать людей к внутреннему, к внутренней работе, к исправлениям. Он рассказывал им о мирах, про пять миров, про парцуф и сферот, про Творца, который облачен в сферот, и так далее. Можно прочесть эти книги первых хасидов, учеников Бали Шем Това, Магида Мизрича. Как они начали с этим работать? Что произошло? Потому что, по сути, начиная с того времени и дальше, разбиение закончилось. Разбиение завершилось. И тогда оттуда и дальше, по мере отставания, запоздания и неисправления, мы начали входить в проблемы уже другого вида. Это уже проблемы снизу, не свыше. Во время разбиения было разбиение, оно должно было произойти, мы его достигли. Теперь, если мы не реализуем то, что находится в наших руках свыше, это уже другая проблема. И поэтому мы здесь говорим именно о нисхождении поколений. Главным образом это произошло даже не во времена, но во время Большим Това как раз было пробуждение. Скажем, в 19 веке и, главным образом, в 20 веках, когда даже во внешнем выражении мы получили пробуждение прийти и заселить землю Израиля, во внутреннем это на нас совершенно не подействовало. До сегодняшнего дня. Все еще продолжается нисхождение поколений. На каждом этапе мы видим из года в год, насколько наш народ портится, и все расчеты объединения еще исчезают, хотя насколько и было уже все испорчено на предыдущих этапах. И сионизм, и объединение все-таки были в преддверии чего-то, были кибуцы. Все это полностью исчезает. И он говорит, что все это, конечно, происходит то же самое с людьми, которые занимаются Торой, которые вместо того, чтобы заниматься внутренней частью Торы, как и обучали каббалисты в поколениях, как было до разбиения храма, возлюби ближнего как самого себя, в этом и должна быть вся учеба, они повернулись в другую сторону. Где там любовь к ближнему? Где там вообще что-то во взаимной отдаче, какое-то взаимообъединение. И поэтому это является причиной той ситуации, в которой мы находимся. И об этом он и продолжает, и отвечает. Но я знаю, что причина, то есть почему было такое большое нисхождение поколений, и мы до сих пор все еще не проснулись. Мы видим, что этот народ все падает и деградирует, и посмотрите, что происходит с ним относительно того, что было с ним во всех странах рассеяния. Так он говорит, причина этого в том,
что упала вера, особенно вера великих мудрецов поколений, а в книге Каббалы и книга Зоар полны примеров, взятых из нашего мира. Поэтому страх возникает у каждого, что вреда будет больше, чем польза, поскольку легко можно начать представлять себе овеществленные образы. Это то, что обязало меня сделать подробные комментарии на сочинение великого Ари, а теперь и на Зоар, и этим полностью ликвидировал страх, потому как прояснил все духовные понятия, отделив их от какого бы то ни было материального представления, выведя их за понятия времени и пространства, как убедятся изучающие, дабы позволить любому из масс изучать книгу Зоар и согреваться в ее святом свете. И назвал я эти комментарии «Сулам», «Лестница», дабы показать, что предназначение их такое же, как и у лестницы, поскольку если перед тобой прекрасная вершина, то не хватает тебе только лестницы подняться к ней, и тогда в твоих руках все сокровища мира. Но лестница не является целью сама по себе, потому что если остановишься на ее ступенях и не будешь подниматься, то не выполнишь требуемое и задуманное. Так и с моими комментариями к Зоар. Целью моей не было разъяснить всю глубину Зоар так, что невозможно было бы выразить большего, а указать путь и сделать из этих комментариев руководство к действию для каждого человека, чтобы мог он с их помощью подняться, вникнуть в глубину и увидеть суть книги Зоар. Только в этом заключается цель моих комментариев.
То есть, о чем он говорит? О том, что проблема в том, что нет веры в высокие понятия, в великих людей, не могут следовать за ними. Если есть, он имеет в виду несколько каббалистов, которые были тогда, в те времена все-таки были, все еще были в народе, которых сегодня вообще нет. И тогда он говорит, что проблема в каббалистических книгах, которые все написаны каббалистами, но для простого, простые люди не могут их открыть, не понимают. И мы понимаем, мы тоже видели, как открывают и читают книги «Древо жизни», к примеру, и читают, где ни единое слово на нашем языке там непонятно. Это на самом деле проблема. Поэтому у него не было выбора, кроме как написать комментарий Сулам к книге Зоар, и он старался, насколько мог, написать его так, комментарий Сулам, чтобы каждый мог приблизиться хоть как-то, хоть где-то, понемножку, конечно же, не в полной мере, найти для себя и потихонечку входить. Поэтому называется «Сулам, лестница». Все-таки по мере того, что ты учишь, начиная с предисловий к науке Каббала, ты все-таки входишь вглубь и как бы снимаешь слои скрытия Зоар, пока она начинает светить, пока проявляется внутренняя ее суть. И он надеется, что он это сделал. Мы раскрыли, увидели, что все-таки можно добавить, и это трудно, люди не достигают, не читают книгу. У них очень большая проблема и со стилем, и с внешней формой книги. Поэтому мы немножечко внесли поправки. Надеюсь, что в том же направлении и продолжая ту же линию. Вопросы? Да, Бенц.
Микрофон.
Баля Сулам оправдывает это состояние, падение?
Нет, невозможно оправдать. Невозможно.
Но он говорит, что это...
Если исходя из высшего плана, когда было разбиение первого храма, разбиение второго храма, изгнание, то с этим ничего не поделать. Потому что без раскрытия тьмы у тебя нет преимущества света над тьмой, да? Это ясно. Но ты уже достиг состояния, когда ты можешь исправить самого себя, окружение, мир, и ты не делаешь этого, так это уже на тебе написано, не на высшем. Высший должен тебе приготовить место для исправления. Место уготовлено для тебя, и во времена Ари закончило формироваться. Что происходит дальше? Ты должен выйти на сцену. Сыны Израиля должны начать действовать. Бальшим Тов действовал и сделал очень много. Он произвел очень большие исправления, все его ученики, которые следовали за ним. Но через 200 лет это все закончилось. Потому что все-таки нужно пробуждать все больше и больше. Им не удалось. И тогда вновь было нисхождение поколений, и потом у них были... им были те, кто им сопротивлялись, митнагдим, они боялись, что слишком рано, и не то, что великие люди не понимали, о чем идет речь, они боялись, что это может привести людей к самым разным ненастоящим формам. Говорили, посидим и подождем лучших дней. Не то, что они были против работы ради отдачи или работы на Творца. Нет. Просто это другой подход. Делать сейчас или еще рано. А сегодня мы пришли к состоянию, когда уже нечего делать. Сегодня все, кто против исправления, они совершенно на основании чего не действуют. Народ подошел чуть ли не к гражданской войне, к такой внутренней взаимной ненависти, равной которой не было. Страна существует буквально высшей милостью. И только. Не заработали мы ни здесь находиться и существовать. У нас нет никакого подобия с землей Израиля. Да?
Когда он приводит эти три условия, эти причины, о которых он говорит, не исходя из того, что он понимал, что проблема была в тех книгах, которые были, мы видим, что и в нашей учебе, действительно, пока мы достигаем какого-то правильного понимания, нам нельзя тут создавать всяких идолов и так далее, поклоняться им. И действительно есть понятие, проблема в изучении науки Каббала.
Но это основная работа. Это настоящая работа в ее правильном виде, когда человек должен очиститься от всех образов, видеть высшую силу только в виде силы, без всякого облачения. Именно мы строим формы, и по тем формам, которые мы строим, мы его и раскрываем. То есть он принимает нашу форму, Творец облачается в творение. И пока человек начинает все это чувствовать и представлять, берет много времени, но это тоже время исправлений. Множество исправлений мы делаем на уровне неодушевленном, когда у нас нет никакого ощущения. Подобно нашей Вселенной, которая развивалась, допустим, 11 миллиардов лет, пока не создался земной шар. 2 миллиарда лет развивался, пока не появилась растительная жизнь. Посмотри, сколько времени, допустим, 13 миллиардов лет, пока не появилась форма жизни на земном шаре. И это все относится к неживому уровню. Так же и мы развиваемся на уровне неживом. Много времени, а затем шаги становятся очень быстрыми. Растительное, животное еще быстрее, люди еще быстрее. Там уже нет проблем пройти в очень короткий период. Главное — это держаться и пройти период неодушевленный, неживой.
Сейчас вы упомянули Бальшем Това, Хайма Виталь. Вы сказали, что они получили такое позволение. Что значит позволение в Каббале?
Позволением называется, когда я знаю, что в мой период это что можно, а что нельзя. Как Бааль Сулам пишет в статье «Время действовать». Пишет, что есть время, когда нужно что-то раскрыть. Но вместе с раскрытием ты должен одновременно и скрывать. Когда мы учим, допустим, сегодня мы выучили еще отрывок. На этот отрывок, который мы изучили, и я вам его объяснил, я вместе с этим задаю вопросы, и вы должны были бы ответить на них. То есть всегда раскрытие должно соответствовать скрытию. Или я раскрываю, и тогда я должен скрыть еще больше для того, чтобы у вас было место для работы. Или я скрываю, а ты должен раскрыть. И тогда все равно ты делаешь работу. Но обязательно должно быть, иначе у тебя не будет контакта с материалом, у тебя не будет раскрытия реальности для тебя не произойдет. И поэтому свет и тьма идут вместе.
Позволение это каббалист должен дать какое-то разрешение?
Разрешение должно быть. Что значит «альсмахта»? На основании чего? На основании чего? Или разрешение? Я позволяю себе раскрыть то, что было скрыто. Авторы Зоар написали книгу, скрыли ее. По ошибке в XI веке она была открыта Раби Моше де Леоном. Ладно, ничего не поделаешь. Это явилось причиной самых разных внешних мудрецов и так далее, которые начали пользоваться. С другой стороны, помогло исправлению, весь мир начал, хотя и в формах не очень приятных. Дошло до Ари. Даже чуть раньше Ари. Рамак и ему предшествующие, они ничего не поняли. Ари первый, кто понял то, что написано в Зоар. Понял во внутреннем понимании, на уровне Далит, четвертом, в Пшат, в простом толковании. Потому что предыдущие тайна, секрет, намеки, так называемые, многие прошли, но до простого понимания, кроме Ари, никто не доходил. Ари его достиг. Всего понимания Каббалы. И поэтому, если уже пришел, и он является как Машехом бен Йосефом, то, начиная с него и дальше, это написано у других, у Раби Азулая, что начиная с 1940 года каждый должен заниматься наукой Каббала и так далее.
Кому каббалист, перед кем он должен отчитываться, что можно рекламировать, а что нет?
Себе самому, да и другим.
Кто такие другие?
Неважно кому, потому что он пишет это кому-то или нет. Если бы не было людей, он бы не писал. Мне самому себе не нужны ни книги, ни что другое. У меня есть работа, моя внутренняя, и все. Если я пишу и что-то делаю, я делаю это со своими детьми, с учениками. Я хочу, чтобы они последовали за мной. Я хочу передать это человечеству, оставить человечество. Значит, я должен дать им какое-то доказательство, что то, что я сделал правильно. Я должен облачиться в них и увидеть все их сомнения. Я должен им доказать, что мы идем правильным путем. И то, что я здесь не делаю, чего-либо противоречащее основам Каббалы, как таковой. Поэтому Бааль ха-Сулам, посмотри, что он пишет. Посмотри, как бы он хочет оправдаться.
Откуда вообще берется, что в науке Каббала нужно все время оправдываться?
Ну, потому что имеешь дело с испорченными людьми, ты должен относиться к ним, к таковым, как и они есть. То есть я должен разговаривать с ними и объяснять, насколько я прав. Не потому, что мне самому это нужно. Им это нужно, чтобы им было проще обратиться к книгам. К моим книгам. Ты видишь, это не со стороны моего эго. Для чего тебе нужно давать им отчет? Да, я большой, но я должен дать им отчет для того, чтобы им было легче обратиться к мудрости. И все. Что, я тут так должен гордиться, какое мне дело до них? Наоборот, я должен к ним обратиться, я понимаю все их слабости, я понимаю эго, которое ими управляет. Я должен пригнуться.
В чем разница между каббалистом, ученым или писателем? У каждого есть свобода творчества, он пишет.
Нет. Мы пишем об исправлениях. Мы пишем людям,
что
которые в другой природе. Мы хотим перевести их через махсом, через изменение природы. И поэтому мы все время должны следовать его пути, путям человека. Улыбаться и принижаться, служить людям таким, какие они есть. Что поделать? Это и есть настоящее лидерство. Посмотри, что делал Муше. Насколько он принижался перед народом, насколько он... Ты видишь, у меня ни на что не хватает терпения, кроме этого. Еще учиться, и еще, и повторять, и тысячу раз, отвечать на те же вопросы, те же объяснения. И у тебя нет другой возможности. Это и есть творение. Это то, что Творец сотворил перед тобой. Что ты будешь делать со своими детьми? Что тебе с ними делать? Ты должен обратиться к ним, к ним самим, и постараться приподнять их с места, где они находятся. Так это работает в жизни.
Но от кого ты получаешь эту справку, это разрешение?
Но ведь требуют от тебя, чтобы ты показал. Требуют. Люди к тебе приходят и спрашивают. Сегодня уже и не спрашивают, на самом деле. Мы уже прошли это. Сегодня пачкают за всякие глупости, за что-то стороннее. Никто даже не сомневается, что мы говорим правду. И мы как раз понимаем, что мы говорим правду, и мы основа. Я не вижу, чтобы хоть кто-то мог возразить. Это уже всем понятно. Проблема не в том, что, не с самой правдой, а в том, что не соглашаются с ней. Или даже соглашаются, но говорят, что еще не время. Только в этом проблема. Но я даже не говорю о них, я говорю просто о человеке, о простых людях. Мы должны обращаться к нему с терпением. Точка. Да.
Как можно ускорить развитие желания?
Упредить в чем? Как ускорить?
То есть даже если понимают, что нужно изучать науку Каббала, но пока еще нет к этому желания.
Желание пробуждается с помощью света, возвращающего к источнику. Это то, что мы изучаем, верно? Ты будешь ждать, пока оно пробудится. Вовремя, то есть бей то, в свое время. А ты хочешь прежде, значит, привлекай свет.
Все, что мы слышим, и даже объединение, даже распространение, и нужно в народных массах изучать науку Каббала, все это мы понимаем, но желание, если у человека не возникает это желание, этого побуждения, что он может сделать?
Все-таки включаться в группу. Взаимовключаться в группу, и тогда придет желание. Общество, группа на него подействует светом, и он пожелает. И в материальном происходит то же самое. Зависит от того, в каком обществе ты находишься. И это тоже происходит за счет света, который привлекает свет. Свет в хорошем или плохом направлении, но все равно свет. Человек ни к чему не пробуждается сам. Мизинцем пошевелить не может без света. Вопрос только, какое общество и какой вид света? Вот и все. И если мы хотим продвигаться в Ахишене, в ускоренном состоянии, то у нас нет выбора. Мы должны пробуждать свет. И тогда желание изменится, и тогда мы захотим этим заниматься. Я сам никогда не захочу. Был сегодня вопрос на семинаре, к чему мне нужно устремляться? Или какой формат этому дал? Придал какую-то форму. Не сожалеть, не то, а устремляться к свету. И ни к чему, кроме. Я хочу сейчас преодолеть. Это просто, не знаю, это... Мне просто плевать хочется на такие слова. Я хочу преодолеть. Ты должен преодолеть, привлекая свет. Это правильно. Но не то, что ты сам по себе в состоянии преодолеть что-то. Да и свет, который к тебе приходит, он приходит через окружение, когда ты делаешь косвенные действия, тогда к тебе приходит желание, и через это желание человек через окружение вновь связывается с светом, и тогда приходит свет. И так несколько раз, несколько витков нужно сделать. То, что мы не можем выполнить ни единого действия. Никаких. Да, Гилат.
Я хотел бы спросить, после такой работы, которую мы провели на больших конгрессах, ожидаем, чтобы возникла волна распространения. Смотрите, в Киеве полная группа сидят сейчас. А у нас в Израиле. Что нужно сделать сейчас, чтобы распространение... Возник всплеск какой-то, чтобы все группы заполнились людьми?
Нельзя нам ожидать более лучших условий. Мы должны... выйти на распространение. Я думаю, что уже пришло время. Мы завершили конгрессы. Мы уже, уже пришли в себя после конгрессов, и мы уже сегодня должны выходить на распространение. А если нет, ну просто даже жалко здесь сидеть. Если мы не расширяем кли, то мы не вырастем. Тогда нет для чего сидеть. Мы уже сыты материалом, мы насытились учебой, мы уже все знаем, мы знаем основы, мы знаем все. Сколько можно повторять одно и то же? И мир, ты видишь, в каком состоянии находится? И мы, и весь народ Израиля. Я думаю, что свыше всего, кроме всего, действия распространения мы обязаны начать делать здесь главным образом. Я думаю, что даже если есть какая-то срочность провести какие-то совещания, какую-то подготовку во время уроков, так часть уроков, те, кому необходимо, какие-то группы людей, ну так, чтобы с серьезным подходом могут выйти с урока и поработать. Это важнее даже. Действие распространения важнее, чем учеба. Настолько, что... Потому что мы находимся в состоянии очень-очень определяющем будущее. И мы подошли к 59-му.
59-й пункт. Все понимающие в том, что написано в книге Зоар, согласны, что книгу Зоар написал великий Раби Шимон бар Йохай. И только далекие от Каббалы люди, потому и сомневающиеся в этом, позволяют себе высказывать мнение, основанное на мнении противников Каббалы, что книгу Зоар написал Раби Моше де Леон или другой, кто-либо живший в то время.
Ладно, можно было бы сказать, ну какое нам дело, Раби Шимон или кто-то другой? Но каббалистам важно, потому что книга Зоар для каббалиста и понимающего уровня, то, что было написано именно им, и о чем говорит книга, о каких духовных уровнях, с какой глубины постижения мудрости. И понятно, что это не может быть кто-то, кто находился после разбиения, а именно только великий каббалист Раби Шимон, находящийся и после Юда Наси, и после Раби Акива, и всех, будучи их учеником, только он мог написать такую книгу. В XI веке не мог бы появиться кто-то такой в 13 веке. И только Ари, который появился, и то... Мы все-таки не можем приравнять Ари Бааль Сулама с Раби Шимоном и с Моше, Моше Рабейну. Конечно, это разные уровни, мы в это не вмешиваемся. Но все это следует из наших источников. И те, кто находится в Каббале, те, кто немного понимают, те, кто чувствует, те, кто раскрывают, то есть находятся в раскрытии этого, то им всем понятно, что не может быть, чтобы... Книга была написана не Раби Шимоном. Это, во-первых, так написано в самой книге, кстати. И поэтому нечего особо размышлять над этим. В самой книге написано, как они учились. И к тому же, до Ари не было человека, который бы понял книгу Зоар. Включая Рамака, который тоже не понял. Потому что есть много людей, которые... Я помню, еще в свое время были люди, которые изучали, учились по Рамаку и считали его выше, чем Ари. Но они уже были стариками. Не думаю, что кто-то сегодня изучает Рамака с такой скрупулезностью. Да, Таранс?
Can I ask something about the walk?
Можно спросить что-то о работе?
Да.
Parfois, en fait, on voit que quand une personne travaille dans le groupe, il fait une suite d'efforts, il fait beaucoup d'efforts, et il y a un certain moment où tu ressens une certaine tension. Et tu as envie tu ressens un effet comme si tu as envie de te reposer un peu.
Иногда
мы видим, когда человек работает в группе, он прилагает много усилий, и у него возникает какое-то ощущение, он хочет отдохнуть. Может быть, ты хочешь посмотреть какой-то фильм, даже мультик. Просто отвлечься.
Où tu sens que non, tu vas te déconnecter. Qu'est-ce que tu dois faire là, à ce moment-là?
Что нужно сделать в те моменты, когда ты чувствуешь, что ты отрываешься?
Это во время урока или просто дома? Скажем, я дома.
Дома.
Я, когда я чувствую, что, скажем, я устал и больше не могу, я могу посмотреть какой-нибудь фильм. Как правило, это что-то научно-популярное. Или о экологии, общей природе. Это помогает мне для самовыражения, для связи вещей, помогает для преподавания. Или по проблемам, которые пробуждаются, там зайти в Google что-то поискать. 44-й канал, телеканал я иногда смотрю, или 43-й, вот эти все каналы о природе, National Geographic. Иногда их смотрю. Но я, когда я смотрю, наблюдаю за животными, я думаю о себе. Я дышу внутренней частью, внутренней силой, которая оживляет и движет этой природой.
Ça c'est ton exemple, mais peut-être que quelqu'un d'autre, je sais pas, va aimer regarder des blagues ou aller sur Facebook, et tu vois que tu commences à te déconnecter. Donc, je veux savoir en fait, parce que j'aimerais comprendre à ce moment-là quel dommage je fais par rapport au réseau. On est dans un système interdépendant, donc je fais un dommage. Quelle est la conséquence de cet acte?
Я хочу понять. Это пример, который вы даете, то, что вы делаете. Но есть другой человек, который
Хочет зайти в Facebook.
Нет, я говорю о том, что мы можем изучать неодушевленную природу, растительную и животную. И не там, где существует испорченность с точки зрения человека. Для чего мне видеть испорченные проявления жизни, если я могу увидеть природу напрямую, как она следует от Творца? Для чего? Я посмотрю какое-то кино? Но если это что-то особое, где внутри много психологии, к примеру, или какой-то фильм, как правило, фильмы я не могу смотреть, отрывки, что-то историческое, ну, что-то особое, какие-то фрагменты исторические или какие-то особые выражения. Но вообще для чего? Это неисправленность с точки зрения человека. То, что люди придумали. И тогда я смотрю испорченную человеческую жизнь, а не естественную жизнь. Если бы мы могли нарисовать, ну, скажем, я могу увидеть животных, когда кто-то приходит в какое-нибудь племя в Африке или Южной Америке, есть еще племена, и снимает, что там происходит. И тогда я вижу природу, наблюдаю природу людей. Или возьми какой-нибудь кибуц, колхоз, ну, что-то нормальное, не внося туда какие-то свои сценарии. Ну, без сценариев, без этого. Тогда ты просто видишь жизнь. И наблюдая жизнь, ты можешь что-то изучать, как-то какие-то связывать, как Творец управляет людьми, животными, как Он с помощью одного или другого что-то проявляет или исправляет. То есть у тебя есть что-то, что обновляет иногда многое. По крайней мере, если ты устал, ну, можешь так поступать. Я рекомендую, если вы устали, почитайте псалмы Тейлим или Сидур, молитвенник. Серьезно? Спорт можешь иногда посмотреть. Я когда-то любил спорт. Лет до 25. Так иногда я смотрю. Просто смотреть нечего. Что, футбол — это, что ли, спорт? В общем, самые разные формы, в которых ты не видишь неисправленность, идущую от неправильного поведения людей. Или это чистая природа, или это прямое какие-то дикие племена, которые ведут себя естественно, или исторические фрагменты. Хотя и там тоже все испорчено, но, по крайней мере, дает тебе какую-то возможность затем разговаривать с людьми. Если не мои объяснения с учениками, так я бы тоже не смотрел эту часть. Я бы смотрел только иногда природу. Ну, это так, в виде... Но не понимаю, почему бы мы не могли заменить одни действия на другие, физические, душевные, с товарищами, без товарищей, одни на другие. Мы можем все время выполнять разные действия. И тогда я не думаю, что это будет скучно. Иди распространяй. Не хочешь, сядь, поучись. Если нет, у тебя есть товарищи, не можешь, иди поремонтируй что-нибудь в доме. Полно всего, какие проблемы?
Он спрашивает, какой смысл, что происходит во время, когда я отрываюсь? Это вызывает цунами или какую-то войну?
Разумеется, да. Ханох.
Несколько минут назад вы говорили о важности распространения. Как мы сможем распространять как следует, если мы не включены в процесс, а все время читаем сидур, молитвенник или псалмы. Когда ты говоришь с человеком, он должен как-то сопереживать, и ты должен как-то ему сопереживать. А если человек не понимает реальность того мира, в котором он живет, я думаю, что есть проблема. Должна быть связь с тем, что происходит. Или, может быть, я ошибаюсь?
Нет, ты прав. Но это не говорит о том, что ты должен прекратить читать книги, относящиеся к исправлению. Псалмы — это или это книга полная света. Это Малхут, поднимающая свой ман до Кетера. Это псалмы. Теперь сидур, молитвенник. Мы говорили об этом. Я не знаю, был ли ты на том уроке. Не был. Понял? Покажите ему, где мы говорили о сидуре. А, мы говорили это во время программы с Бенци. Бенци, разошли всем линк. Так это книги, с которыми мы работаем, не имеют отношения никакого, выхожу я на распространение или нет. Сейчас ты прав, мы выходим на распространение, и неважно, не то чтобы, ни в коем случае мы не вдруг там не открыли там сидур или ты, или ни в коем случае. Но если мы выходим в открытый мир, то мы должны быть готовыми к встрече, а мы не готовы. Поэтому нужно выходить постепенно, нужно начинать с ними работать и учиться. Мы выполняли разные, уже были у нас проекты по распространению, так и будет. Но сегодня ты куда-то выходишь?
У нас есть акция по распространению, каждый день есть.
Нет, обязательно. Обязательно должна быть четкая программа для каждого. У каждого. А иначе нам некуда продвигаться. Серьезно, я не хочу приходить сюда иногда и давать уроки. Для чего? Вы не будете продвигаться. Это будет как кто-то, кто уже поел, уже все присытился, а ему еще продолжают нести кастрюли и полные тарелки еды. Ему это не поможет.
Ну?
Нет, нет. Кфир.
А вы говорили о том, что нужно скрывать две меры, раскрывать одну. Что в нашем обращении к народу мы должны открывать, а что скрывать, если вообще мы должны скрывать что-то?
Да нет, раскрыть нужно только одно. Вы хотите, чтобы было хорошо, у нас ключи. У нас есть ключ. И все. Вы уже видели, что с вами делали разные всякие, которые говорили, что будет хорошо? Так теперь мы говорим.
И какой у нас ключ?
Наш ключ — это объединение между нами. И ничего, не ожидай ни от кого, никогда никаких благ. К тебе ниоткуда не придет никакого наполнения, никто не будет о тебе хорошо думать, и что-то для тебя захотеть сделать никто не сделает. В общем, сожги все свои оболочки. Чтобы никаких надежд у тебя не было. Мы не нуждаемся ни в ком. Мы можем раскрыть изобилие, благо, мир, здоровье, воспитание, все, что ты хочешь. Мы сами. И мы не нуждаемся ни в каких-то больших, каких-то элит, каких-то правительств, никого. Есть вид нашего объединения такой, который принесет нам все. Да.
И все нужно основывать на наших источниках?
Нет, нет, нет. Источники — это интегральное воспитание. Не наука каббала, нет. И, короче, с сегодняшнего дня и дальше вы сами поговорите между собой, мне не нужно. Вопросов у вас нет, вы все знаете. Ну, давай быстро.
Я хотел порекомендовать Терансу зайти на радио и послушать на наше. И сразу после урока у нас будет особая трансляция, программу, которую мы начинаем каждый раз в конце урока, полчаса до полуседьмого, чтобы дать людям впечатлиться и получить те задания, что происходит здесь, что происходит в мире и так далее, и так далее. Это можно, конечно, и через CAP.UIL, через CAP.TV, есть линк, и в Сиватува есть, и есть линк на наше радио. пожалуйста. Это называется «Радио Зоар». Это осталось после конгресса Зоар. Линк есть во всех наших ресурсах. Итак, Рав Лайтман в Центре наследия Бегин в Иерусалиме. Встреча будет в ближайшую среду, 26 февраля, в 7 часов вечера. Итак, Центр наследия Бегина, улица Нахон, 6, Иерусалим, вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. Происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как он мол, malestar, nuestra actitud controlará.